Мы кончили на оптимистической ноте в прошлый раз, но там есть о чем нам призадуматься, и поэтому я слегка напомню этот конец. Я пытался пояснить смысл человеческого состояния перед лицом того, что я называл метафизическими невозможностями, которые открываются нашему взору в ситуациях особого сцепления судьбы, обстоятельств, которые мы проследить во всех деталях не можем, но имеем ясное сознание того, что мы попали в какое-то непроходимое место. Я хочу вам напомнить странный смысл одного греческого слова, исходный, этимологический смысл его. Вы, конечно, знаете, что такое апория. Апория по содержанию, по смыслу, стоит в ряду слов, таких как логическое противоречие, вообще противоречие, парадокс, антиномия. Мы говорим об опорях мысли, скажем, об опорях Зенона или каких-либо других более современных опорях, имея в виду какие-то неразрешимые противоречия, в которые мы впадаем мыслью. Но это значение слова, логическое значение этого слова, которое оно получило со временем наших ученых и других употреблений. А этимологический смысл слова «апория» означает непроходимое место. И очень интересно, что вот этот вот, именно этот исходный смысл скрыт в этом слове. Интересно, что именно значение слова «место» фигурирует в слове «апория». «Апория» — это непроходимое место. Ну, вы помните, какое место я вам описывал в качестве непроходимого места. Вот я стою, смотрю, и сознание у меня в своей ясности говорит, что расцепить этого нельзя, это так сцепилось. Я поставлен в место, откуда я не могу пойти ни направо, ни налево, ни вперед. И неужели я кончусь, а все это будет? Я говорю вам, что в этой ситуации мы впервые и осознаем себя в качестве конечных существ, то есть таких, у которых нет времени. То есть когда нет времени, тогда мы осознаем свою конечность. Но там был один оттенок в том, что я говорил, который я сейчас сформулирую так. Значит, вот то ощущение, которое я пытался вам передать, звучало так. Неужели я так и должен быть в этом бардаке, и этим кончится, сам кончится? И если кончусь, какой же смысл переживать то, что я переживаю? Или какой же смысл видеть то, что я вижу? Если это кончится раньше того, чем кончится то, из-за чего у меня эти переживания. с этим словом, или с этим оборотом, какой же смысл переживать, если я все равно умру, всплывает за моей спиной почти что весь род человеческий, во всяком случае все мои родные и близкие, далекие по времени и близкие по родству, которые тоже моим голосом спрашивают, а за что, зачем мы страдали? Какой был смысл в наших переживаниях? Ведь я все время пытался вам показать, что человеческий удел состоит в том, что именно в том, что он для себя осознает как самое живое свое и несомненное для него состояние, именно в этом он является лишним в мире. Он как бы представляет собой лишний акт в интенсивности и в живости своего переживания. Ну, скажем, зачем мой акт любви, если законы любви известны, если миллион людей уже любили, известно, что это такое, зачем же я совершаю этот акт? Какой смысл? Тем более, если я могу вообще осознавать себя вот в этой опоре, вообще гостем в этом мире, и видеть, что любовь невозможна. А невозможно потому, что, ну, не с той ноги. Неуместно. Хотя чувство невины и никакого греха совершено не было. И наказание, казалось бы, не должно было быть. Я другой возьму вам пример, чтобы пояснить четче вот это вот сознание, в области которого и появляется, как я сказал вам в прошлый раз, символ смерти, как такой символ, понимание которого впервые и приводит в движение нашу мышление. Ну, скажем так, я возьму, попытаюсь пояснить этот пункт опоры с тоже известного вам, наверное, переживания. Во всяком случае, когда я буду говорить, вы будете, может быть, даже наверняка узнавать его, хотя, может быть, сами себе такими словами этого не говорили. Но, кстати, мимоходом замечу, что мышление или философия в том-то и состоит, что мышление и философия произносят те слова, по которым мы узнаем то, что мы сами уже думали. Просто не знали, что это говорится этими словами. Так вот, я возьму ситуацию, которую я условно назову псевдогероической ситуацией. То есть, когда мы находимся в опоре, то есть вот в этом непроходимом месте, в том смысле, что мы уже втиснуты в образ героя и не можем из него выйти. Ну, например, я видел, ну, скажем, обычно в России такие ситуации, имейте в виду, что вот когда я говорю слово «Россия», я включаю туда и нашу блаженную Грузию. В России обычно такого рода ситуации на бытовом уровне выглядят так, что мы сами создаем себе трудности, чтобы потом героически их преодолевать. А речь я выражу так. Ну, вы знаете, что произошло в Чернобыле, да? И в одной из телевизионных передач, которых я обычно не смотрю, но так вот, поскольку моя мама смотрит, она плохо слышит, а иногда ей нужно помочь смотреть телевизор и объяснять, что происходит. Поэтому я иногда подключаюсь к тому потоку информации и поз и жестов, которые через наши головы проносятся в России. Там была передача документальная о том, что там, как там чистят и что-то строят и ремонтируют и так далее, и так далее. И я увидел лозунг, черным по белому написано: «Чернобыль – место героизма». А какой-то человек там говорил, у него брали интервью, и он говорил такую фразу: «Ничего, мы зато мы здесь построим нечто такое, что будет выше пирамиды Солнца», то есть пирамиды Хеопса. Я хочу спросить одно, один вопрос. Как живому человеку вместится этот образ, который создан сцеплением обстоятельств, сцеплением наших нравов, сцеплением наших слов, и как и образ, в котором он должен проявлять героизм? Как живому человеку вместиться в этот образ, из которого выйти он не может? Он должен совершать поступки, которые уже обозначены как героические, как бы на амбразуру ложиться своим телом, хотя может видеть, что все это сцепление есть просто преступление разными людьми в разное время совершившееся, и сейчас приветствую его к тому, что он должен жертвовать своей жизнью и уже заранее имеет название герой. Более того, имея это сознание, есть он сознание, скажем, он смутно может сопротивляться этому. Но он не может не сознавать, что сопротивление этого может выглядеть как эгоизм, как рвачество, как разрыв солидарности, разрыв человеческой связи. Ну куда ты пойдешь? Пойдешь на амбразуру, это ты покрываешь якобы героизмом чужое преступление. Не пойдешь на амбразуру, ты эгоист. Проявляешь себялюбие, шкурник, дорожишь и думаешь только о своей шкуре. Причем все это объективные маски, это вовсе не какие-то оценки психологические, которые можно выбирать одну вместо другой. Кроме того, что он может осознавать, что хотя явно нелепо, но если я не сделаю этого, то есть если я не буду участвовать в этом аврале, в этом штурме, не имея даже защитной одежды от радиации и так далее, так далее, так далее. Если я не буду участвовать в этом, я трус, рвач, шкурник. Более того, даже если есть вот это сознание, на котором я сейчас говорю, я ведь сейчас говорю уже не на сознании того, который чувствует себя рвачом или, наоборот, героем. Я говорю на языке сознания этого сознания. То есть я вношу ту ясность, которую нет в самом этом сознании. Там есть неразрешимые переживания. А вот ясность вот той, на языке которой, то есть на языке философском, на котором я пытаюсь сейчас говорить, ее может не быть. Ну хорошо, допустим, сделали шаг, есть ясность. Наш философ окаменел перед этой ситуацией, видит опорию, то есть непроходимое место. Но он же видит и дополнительно, что что те люди, которые выполняют роль заранее заданную, то есть фактически роль марионеток в этих ситуациях, в этой ситуации, которые дергаются за ниточку, потому что, почему я говорю марионетки, потому что ведь нельзя на нормальном человеческом языке действительно осмысленного описания говорить об этих людях, об их поступках, как о проявлениях каких-то психологических качеств. То есть нельзя сказать о человеке, совершившем то, что он совершил в Чернобыле, что он герой, имея в виду, что он поступил так, проявляя этим его качество, качество доблести, и мы, сказав, употребив термин «герой», тем самым поняли поступок. То есть мы находимся в ситуации, что мы не можем ведь назвать этот поступок. То есть мы не можем понять ситуацию, рассматривая ее как проявление качеств людей. Ну, в других ситуациях, ну, скажем, Наполеон взошел на Аркольский мост и прошелся по нему под обстрелом. Ну, мы видим это проявление личной доблести человека. И осмысленно употреблять нам эти термины. То есть, когда мы употребляем, мы совершаем акт мышления. Это осмысленный термин. Здесь сказать, что Чернобыль место героизма, это акт немышления или антимышления. Ну, я немножко отвлекся в сторону, хотя это отвлечение важно для сути дела. Так вот, в ясном сознании, когда есть мысль, а мысль, первая мысль здесь состоит в том, что я отказываюсь от названий. Если я мыслю, то я не могу назвать это, скажем, акт героизма в кавычках, назвать это героизмом в смысле проявления человеческого качества и тем самым понимания мною мотивов и психологии людей. В действительности там нет никаких мотивов и психологии людей, а есть марионетки, которые действуют по току, сотрясаемые током, проходящим по сцеплениям этой ситуации. Ну, представьте себе, если как вас сотрясает, если вы попали на проволоку, по которой идет ток под высоким напряжением. Пойдите, рассмотрите эти судороги как свободный танец человека. Хотя они могут быть похожи на фигуры танца, но человек не танцует. А по нему проходит ток высокого напряжения в судорогах. Так вот, я никак не могу вытянуть то, что я хочу сказать. Ну, простите меня, наверное, это не очень просто, именно потому, что вещи совершенно простые, а как раз о простом говорить всегда очень сложно. Все, что ближе всего к нам, мы это очень с большим трудом доводим до своего сознания. Так вот, в этом, имея ясность первичного акта мысли, я ведь в этой же ясности вижу и то, что я с этими людьми, с их телом, то есть я ведь участвовал во всех тех каких-то начальных точках, из которых начались эти токи, и потом сцепились и породили эту ситуацию. Я же участвовал вместе с этими людьми во всей их обычной жизни до этой катастрофы, во всей их обычной жизни, которая потом вдруг привела к этой катастрофе. Но я ведь разделяю с ними, участвовал их фактических действиях или преддействиях. Ну, так же, как, скажем, если вам на заводе или в институте, или где-нибудь еще, после ничего не делания в течение 29 дней месяца, вдруг на последние два дня устраивают так называемый аврал, где проявляется героизм, и за два дня должен быть выполнен план. Вы можете ясно видеть, что это абсурд и бред. И особенно бред в сопоставлении с теми словами, которые говорится. «Встанем во главе», «Нет таких крепостей, которые перед нами могли бы устоять» и прочее, прочее, прочее. Все это какой-то ритуальный бред. Но вы ведь участвовали до этого, независимо от всего, в том, что привело к этому. То есть я хочу сказать, что это отрешенное сознание, в котором впервые рождается мысль, оно может видеть и чувствовать какую-то зачаточную, исходную правду всех остальных. И человек, имеющий это ясное сознание, может, тем не менее, участвовать в том, что противно его сознанию. И вся проблема мышления состоит здесь в том, что мышление состоит в том, что человек не может отказаться от сознания. То есть он может делать что-то, но сохранять отличное от этого ясное сознание. Ну, сейчас я приведу пример для того, что я сейчас говорю. Скажем так, что традиционно такая ситуация описывается так, что я делаю то, что противно, и не делаю того, что хочу. Ну, кстати, такая вот ситуация на уровне религиозного переживания, то есть переживания в терминах греха и добра, перед лицом Бога, она почти что систематически фигурирует почти что в каждом послании святого Павла. Я вам напомню другой материал, другой области наших переживаний, чтобы вам было легче связывать мысли и с разных сторон понять дело. Скажем, я могу иметь сознание, что представьте себе, вот скажем, Сократа. Я могу иметь сознание, что в силу связи моей с людьми я должен посвящать их и помогать. У просвещения и помощи, или обучения, есть свои правила и законы. Есть, так сказать, правила дела, которые мы выполняем. Он же, этот же Сократ, может иметь сознание, что, во-первых, вообще никого ничему нельзя учить, что только из своего собственного опыта и самого себя человек что-то может понимать, что образ учителя вообще противен, и в этом смысле, скажем, очень разные вещи Сократ и софисты. Вот если вы сравните оборванного, босого и несерьезного, больше на шута похожего Сократа, с величавой важностью софистов, то есть тех, кто знают свое знание и передают его другим, вы представьте себе, что насколько Сократу могло быть противно втискивание его в образ учителя. И нет ничего хуже, когда тебя в образ учителя втискивают, и ты из него уже не должен вырваться, не имеешь права вырваться. Так представьте себе, что Сократ, имея это сознание, которому противно учить, тем не менее, учит. Тем не менее, будучи многими нитями связан с окружающими людьми, он, так сказать, функционирует вместе с ними. То есть он делает то, что ему противно, и не делает того, что он хочет. То есть он не говорит своей тайной мысли, согласно которой вообще никакого дела не существует, а существует некоторая ответственность, которая перед чем-то, которая вынимает нас вообще из каких-либо необходимостей и законов дела. И что с философской точки зрения вообще не существует дела, как некоторой машины, некоторого налаженного механизма, которому человек мог бы служить, и тем самым проявлял бы свои качества, свою деловитость, свою смелость, свое мышление, свой героизм и так далее. В том числе, если возвращать вас к религиозному языку, и что хотят сказать послания Павла, они состоят в том, что не существует и дела Христа. Ведь Сократ осмелился сделать то, что он хотел в один момент, а именно, когда он пошел на смерть. Когда он пошел на смерть, он тем самым предал свое дело. В каком смысле? Он покинул нуждающихся в нем людей. Он разорвал цепь человеческой солидарности и правил, посредством которых внутри него нужно достигать благородных целей. Ну, скажем, одним из правил было бы где-то промолчать, что-то не сказать, или согласиться уйти в изгнание, а греки готовы были дать своему философу убежать. Они вообще-то не очень серьезно собирались его убивать. Так же, как приговор был ритуален, то есть такой ритуальный жест, так и ритуально предполагало, что Сократ скроется из Афин и будет жить в изгнании. Сократ же почувствовал свою ответственность перед чем-то, что полностью вынимало его из этого человеческого сращения делового. Он считал, что, во-первых, малейшая неправдивость, а бегство было бы неправдивостью, то есть фактически признанием приговора. Малейшая неправдивость в детали разрушает и большую правду, ради которой ты жил, во-первых. А во-вторых, для него важнее было быть в точке один на один со смертью или с Богом, если вам угодно, потому что только в этой точке можно знать нечто, чего без этого и ни в этой точке никогда не узнаешь. То же самое происходит и с Христом. Если вы обратите внимание на фактическую сторону дела, на реальную, как выглядела реальная ситуация в Израиле того времени, вы прекрасно поймете, что от идейного вождя, от учителя, ожидалось участие в реальных делах народа и государства, и в том числе в национальных его делах. Например, в борьбе с римским гнетом, с римской империей. И вы прекрасно помните, что как Сократ выпал из точки дела, вошел в другую точку, назовем ее сократической точкой, так и Христос. Ведь часть правды была у тех людей, которые ожидали от него спасения нации от римского владычества. Но это не его дело было. И представим его вполне, что он, продолжая иметь то сознание, которое он имел, ответственное только перед лицом Бога, а там проблемы израильского государства или национальной войны с Римом там не существует, там другие проблемы. Другие проблемы человека, чем те, которые разрешаются с точки национального интереса. Можно представить, что он проявил бы солидарность с людьми, у которых другое сознание, чем у него, и проучаствовал бы в этом деле. Нет, он прошел до конца. Поэтому, если вы знаете, что есть такая интерпретация поступка Иуды, которая понимает поступок Иуды как поступок человека, который вовсе не за 30 серебряников это делает, это чисто такая номинальная сумма, к тому же ничего не значившая в те времена, вот слишком маленькая для такого большого преступления. А он совершает одно из, так сказать, идейных преступлений, можно назвать его протоидейным преступлением, то есть архетипом всех последующих идейных преступлений. Он спасает дело Христа от Христа. То есть заботится о нации, заботится о бедных, а этот безумец явно делает что-то совершенно другое. Тот проходил свой путь, героический путь. А этот спасал дело. Аналогичная ситуация, вот это вот, те, о которых я говорю, называют так. Делаю то, что противно, и не делаю того, что хочу. Потому что то, что хочу, может быть вообще опасно для окружающих. Разрушительно для них. Я не про себя, за себя лично говорю, я могу держать эту мысль. А сможет ли другой? Я могу быть свободной, но не опасна ли будет моя свобода для моего соседа? И считаясь с бедой для моего соседа, или с бедой для того, с кем я нахожусь в человеческой связи, солидарности человеческой, я могу поступать не так, как хочу. Не так, как диктует мне ясное сознание. Скажем, в эсхиловской драме арест, сидя за смерть своего отца, убивает мать. Но дело в том, что он совершает это действие с сознанием, которое отличается от этого действия. Он слышит голос матери, слышит голос правды матери, то есть материнской правды, совершает это дело, но героем его делает не совершение акта мести, а героем его делает то, что он не лишается сознания. Он не совершает этот акт из чувства мести. Он не возненавидит ненависти к матери. Наоборот, он слышит ее голос, слышит ее правду. Сын и не может, не должен убивать мать. Хотя по смыслу это должно свершиться. Должно быть наказание за преступление, совершенное матерью, и наказание руками сына. Но руки его действуют, но он готов отвечать за это, нести ответственность, ответствовать. То есть он готов к тому, чтобы в его голове велся бы диалог между различными и несовместимыми правдами. Это апория. Он продействовал в апории, потому что по-своему и защищая свою правду, права, убивая его мать. Прав и он. Вот видеть это есть другое, чем быть внутри того, что видишь. То есть действовать внутри того, что видишь. Скажем, я, наверное, может быть, тоже мог бы оказаться в Чернобыле и что-то сделать такое, что мне было бы противно. Но вопрос состоит в том, что мысль есть невозможность отказаться от сознания. В этом невозможность отказаться от сознания есть, собственно, ну как сказать, снова повторяю это, невозможность отказаться от сознания, лишиться сознания, и есть, собственно говоря, акт отвлеченной мысли, который как бы говорит: да нет, я не то, что я не люблю мать свою. Ну, помните вопрос Христа: а кто мать моя? Это в устах человека, который заповедовал, завещал нам любить своих родных. И он же спрашивает: а действительно, это ведь не значит, что он выражает этим самым акт нелюбви к матери. Просто он не может отказаться от сознания. И можно иметь ясное сознание, в котором ты понимаешь, что все это весьма условно. А как сказать это? И что значит сказать это? Если я скажу: кто мать моя? Разве этим я хочу сказать, что я не люблю мою мать? Нет. Просто в этом есть само проявление мысли, которое состоит в невозможности отказаться от сознания. В том числе, если я выскажу вслух то, что я сказал о Чернобыле, я этим не хочу сказать, что я презираю, не люблю и так далее тех людей, которые проделали то, что о чем я говорил, под видом героизма. Я не это хочу сказать. Я не об этом. Я просто не могу отказаться от сознания. И не государственные устои я хочу нарушить. Не об этом речь идет, а речь идет о том, что я не могу отказаться от сознания. Пожалуйста, в публичной жизни, в гражданской жизни я могу поступить согласно нравам и обычаям той страны, в которой я живу. Но я не могу отказаться от сознания. Мысль есть неотказное сознание. Она всегда не о том, о чем предполагают, что это о том. Ах, ты так подумал, значит, ты против государственных устоев. Да нет, не против государственных устоев. Я просто не могу отказаться от сознания того, что я вижу. А вижу я, как выражался, по-моему, Борхес, а вижу я в таком случае то, что можно назвать очень хорошим словом, тайные пути порядка. Тайные пути порядка. То есть тайные сцепления того, как это все выступает передо мной. Это как бы ослепительное прозрение человеческое, что все есть часть некой многосоставной гармонии. То, что я описал, не в содержании самого, значит, в Чернобыле хаос, да? Но то, что я описал, и как я это увидел, ну, опять, я не имею в виду мое личное я, но я вынужден личное местоимение употреблять, это я описал гармонию. То есть мысль является одной из первых гармоний мировых, в терминах которых можно думать и о других гармониях, уже не о гармониях мысли. Значит, все части, ну, так же, как и для, скажем, античного героя, голос земли сливается как часть вместе с голосом полиса, то есть с голосом города. Голос архаических сил, имея какую-то свою правду, и голос полиса, то есть гражданственности или государственности, имеет свою другую правду. И мыслящее сознание должно держать их вместе, как составные части какого-то одного сцепления. Это трудно, конечно. И поэтому, скажем, я сказал, тайные пути порядка, а можно выбрать другой глагол, который фигурирует в одном, в одной строфе, которую я хочу вам процитировать. Это, назовем это тайнослышание. Тайнослышание. Так вот, русский поэт, кажется, я вам цитировал его, Ходосевич, выразился так, ну, в своей какой-то связи, я уже не, даже не помню какой, но очень хорошие, красивые слова. Простой душе невыносим дар тайнослышания тяжелый. Простой душе невыносим дар тайнослышания тяжелый. Мы, значит, говорили о таких душах и с ними связывали акт мысли, которым выносим дар тайнослышания тяжелый. А действительно, вот, тяжело ведь слышать все эти части того, что, оказывается, сплетается в гармонию, но эту гармонию удержать очень трудно. Простой душе невыносим. Она будет кого-то ненавидеть, кого-то обвинять, всегда других, конечно, никогда саму себя. И главное, простая душа не будет видеть. Ведь ситуация, о которой я говорю, которую я называл так, что делаю то, что противно, и не делаю того, что хочу, эта ситуация относится к тому, что вот, то есть складывается так, что мы в ней запутываемся. Таким образом, вот, простая душа запутывается, таким образом, что не видит собственных актов. То есть не видит и самую себя. Мы чаще всего самих себя не видим. А вот то, о чем я говорю, как о сознании, опоре, непроходимого места или стояние, сознательного стояния перед лицом невозможностей, это начинается с одной точки, с одного вопроса. Но при чем тут я? То есть вот все вот так вот сцепилось. Все так есть. При чем я? Вот когда есть это сознание, ну, он Сократ сказал, ну хорошо, вы хотите просвещаться, вы хотите учиться и так далее, и так далее. Но при чем тут я? Если я вышел в ту точку, где я должен пройти путь, чтобы узнать то, чего нельзя узнать, не пройдя этот путь. В случае Сократа, не приняв смерть. То есть он поставил вопрос, при чем тут я по отношению к другим людям и к ситуации всей, и дал на него ответ. Он пошел на смерть. Но пока возьмем вопрос, при чем тут я? И что будет, если я сделаю то-то и то-то, а душу свою потеряю? Вот какой смысл имеет этот очень древний вопрос, который я сейчас в знакомой вам форме переформулирую, а именно, что тебе толку от того, что ты весь мир приобретешь, а душу свою потеряешь? Вот. Я все время хочу вытянуть вас на сознание того, что можно потерять. Я напоминаю, что это переживание, то, которое я все время пытаюсь описать, переживание, что у меня нет времени, и за это время я могу кончится, а это все будет. Но я спрашивал, какой смысл тогда переживать, если я умру? Смысл пока мы видим только один, что если я есть с этими чувствами и мыслями, которые содержатся в этом ясном сознании, тогда, может быть, будет другое. То есть, может быть, будет другое, то есть изменится мир. И если это другое наступит, то я бессмертен в том смысле, что я участвую, буду везде там, где будет другое, если здесь я прошел свой путь и впал вот в эти мысли и чувства. Вот это я назвал в прошлый раз вам оптимистической нотой, так сказать, нугаши-мугаши. Я рассказал вам, что в таком сознании содержится и сознание, что я как раз мешаю этому другому миру, мешаю своим телом, своим существованием, потому что оно ведь все накопило в себе и участвовало вместе с другими людьми в том, чтобы все это так неразрушимым образом сцепилось. Хороший я или плохой, что-то спонтанно во мне происходит, порождается самим фактом моего существования, который может осознаваться как помеха мною самим. Я сказал вам, тогда можно не бояться смерти. Когда мы не боимся смерти, тогда мы можем быть в той точке, где начинается мысль. Вот обратите внимание на то, что вот когда есть это сознание, что я в полной невинности и чистоте своих помыслов и чувств не совершил ничего плохого, желая только обняться с другими людьми, посоединиться с ними. Именно в этом я отрицаем миром. Это может быть разрешено и самоубийством. Самоубийство обычно бывает таким пафосом, очень часто, во всяком случае, бывает пафосом. И простите меня, я вовсе не даю психологическое объяснение всякого рода самоубийств. Я ввожу философскую фигуру речи. Я как бы актом самоубийства показываю самого себя. Вот что вы потеряли и чего вы не оценили. Вот я вам покажу, каков я, и акт показа есть самоубийство. Ну, так же можно наказывать других своей святостью, можно наказывать других своей бедностью. Есть такие парадоксы в топографии нашей душевной жизни. Даже, если вы помните, в одной из песен Высоцкого ангелы поют почему-то злыми голосами. Вот злой голос ангела звучит и в самоубийстве. Он как бы наказывает мир за то, что мир его не понял. Показывает ему, какого он мир, то есть, не оценил. Камю в этой связи говорил, что самый важный вопрос – это вопрос о самоубийстве. То есть, стоит ли жить или не стоит. А по сравнению с этим вопрос о том, как устроено Солнце, вращается Земля вокруг Солнца или не вращается, этот вопрос не имеет значения. Но мы уже в прошлый раз говорили о том, что нет, не существует такой иерархии истины. И в самоубийстве есть такая эляция, то есть такое возбуждение, такое ложно возвышенное состояние, которое в действительности своекорыстно является разновидностью злобной святости и чему не хватает чего, а именно способности в конкретном и незначительном, всегда несовершенном умещать бесконечное, умещать вот это свое ясное и чистое, отрешенное сознание. Всякая мысль, которая может быть порождена вот в этом состоянии, она конкретна, конечна и несовершенна. Ну, примерно так, что как если бы человек, вышедший и увидевший четвертое измерение, тем не менее имел бы силу и мужество понимать, что строить дом можно только в трех измерениях. То есть строить форму, которой ты способен подчиниться. Хотя всякая форма несовершенна и конечна. И это очень важная вещь, потому что бесформенные души, а мы имеем пример бесформенных душ вокруг себя очень много, они именно предпочитают всегда некий сверхсмысл, некий тайный метафизический смысл своей бесформенности всякому конкретному делу. Всякое конкретное дело – это не то. Раз не все, значит, ничего. Бедному Аресту, который имел космическое сознание ясное, пришлось, тем не менее, совершать очень конкретный и несовершенный, и даже греховный акт – убить свою собственную мать. Имея при этом другое сознание. Не сознание, заполненное страстью или местью, а сознание совестливое. Он имел совестливую мысль, то есть мысль, способную держать все элементы сцепления, то есть стоять перед лицом. Так вот, когда мы находимся в этом смертном моменте, мы находимся перед лицом. И тогда мы видим и себя. И это единственная ситуация, в которой мы видим лицом к лицу, а не в зеркале, не в отражениях. Ну, понимаете, символ смерти потому является начальным толчком работы мысли, что, ну, я бы сказал так, что видение реальности является оборотной стороной видения и понимания смерти. Смерть ведь для нас всегда самое далекое в нашем жизненном или бытовом мышлении. Это что-то, что никогда не сейчас. Завтра. Или в какой-то неопределенный момент. То есть мы как бы никогда перед ней не находимся. Повторяю, это всегда не сейчас. Ну, так же, как раковая болезнь, всегда не с нами, а с кем-нибудь другим. Ну, рак, например. Рак – это то, что случается с другими. То же самое, смерть – это то, что случается с другими. Не со мной. В этом смысле это самое далекое. А вот той ситуации, о которой я говорю, она из внешней и неопределенной случайности, к тому же бессмысленной, она ведь всегда случится в такой момент, когда мы заняты чем-то другим, и это другое еще не доделали, недолюбили, недодумали, недостроили. И, как обидно, в это время нас подкосила смерть. Абсурдно. Тем более, что мы то, что додумывается или то, что доделывается, всегда мыслим как некоторую суммацию во времени. Ну, скажем, мы всегда откладываем поступки. Мы всегда считаем, что сейчас я вынужден быть мерзавцем. Причем причины, почему быть мерзавцем, не всегда абсолютно ясны и как бы повелительны. Иначе и быть нельзя иначе. А вот завтра, в неопределенное завтра, завтра я буду хорошим. А если в промежутке случится смерть, ну тогда она, конечно, бессмысленна. Я собирался завтра быть хорошим. Значит, внесение, а если я наоборот превращаю, то есть, что значит символ смерти? Символ смерти означает превращение далекого в близкое, самое близкое. Это как бы внесение взгляда смерти или смертного взгляда, или взгляда, который видит конечность внесение его в саму жизнь, внутрь нее. Это самое близкое. И вообще ведь мышление есть просто приближающий взгляд, ну как телескоп, который приближает нечто в действительности большое, но кажущееся маленьким. Ведь звезда кажется маленькой, а это громадное тело. Какая-то деталь кажется маленькой, а это что-то громадное и близкое. Ну, скажем, ведь деталь, какая-то дурашливая фраза, которую я написал на плакате в Чернобыле. Чернобыль – место героизма. Можно пожать плечами. Но это в действительности. И приближается к нам, становится самым близким, лежащим в существе нас самих, если мы об этом мыслим. То есть мысль есть наша способность приблизить, сделать близким нечто далекое. Ну, это, как это сказать, здесь какая-то очень странная вещь получается. Сейчас я попытаюсь связать несколько разных нитей в одном деле, знания о которых у вас лежат в разных ящичках вашего сознания, если они вообще есть, конечно, но они могут быть, но лежат в разных ящичках вашего сознания. Я попытаюсь сейчас их вместе связать. Я сказал, что если я говорил такую фразу, если я перед лицом, ну, что значит перед лицом? Скажем, перед лицом, вернее, смерть показала мне лицо. Ну, лицо может быть, кстати говоря, бесчерпным. Например, в одном из фильмов Бергмана «Лицо смерти» представлено циферблатом без стрелок. Ну, очень наглядный символ того, что смерть в данном случае обозначает простой факт. Нет времени. Нет времени. В этом интенсивном переживании сжато все. Вот я здесь и умру как бы сейчас. Нет времени. Ведь какая разница, если я все равно должен кончиться, а все это, что вокруг меня, не кончится, то нет никакой разницы, умираю ли я сегодня или завтра. Это одинаково мало или через 10 лет. Это одинаково мало и приближено ко мне. Так вот, говоря о лице, я должен сказать следующее. Мы должны помнить одну простую вещь, что не существует изображения лица. Вот обратите на это внимание. Подумайте, можно ли изобразить лицо? Даже просто лицо человека. Может быть, кто-нибудь из вас занимался живописью, рисованием. Я повторяю свой вопрос. Можно ли изобразить лицо? Лицо есть лицо, а не изображение лица. Лица изобразить нельзя. Лицо есть то, что есть. То, что мы увидели. А изобразить лицо невозможно. Так я утверждаю, что вот то, что я назвал сцеплением или судьбой, когда это освечено смертью, в том смысле, о каком я говорил, это то, что не есть изображение, а есть лицо. То, что само себя изображает таким вот образом. Оно выразилось. Все остальные элементы являются изобразительными, а само лицо не есть изображение. Изображение лица невозможно. Лицо есть лицо. Оно само себя выражает или изображает. Изображение лица не существует. Точно так же, поворачиваясь, впервые увидев себя, я вижу лицо, а не изображение. Это как бы, ну, две стороны одного и того же. Или вернее так, это некая, некая изнанка, которая есть одновременно и лицевая сторона. Или то, что снаружи, то и внутри. То, что внутри, то и снаружи. Ну, такая вывернутость. Вот представьте себе какую-нибудь такую топологическую задачу. Мне обычно трудно, у меня плохо работает пространственное воображение. Ну, и, может быть, у вас оно работает. Вот это нечто вывернутое. Так что лицевая сторона и изнанка – это одно и то же. Ну, скажем, мы ведь в зеркале себя не видим. Мы в зеркале видим не себя, а мы видим в зеркале себя, смотрящего в зеркало. Точно так же в наших идеологических представлениях, в наших идеологических частях сознания мы не видим вовсе себя. Мы видим кого-то, имеющего в себе такие-то представления и так на себя смотрящего. Это не мы сами. Повторяю, простой эксперимент. В зеркале вы никогда себя не увидите. Это невозможно. Невозможно засечь себя, не смотрящим в зеркало. Так же, как мы не можем увидеть нормальным образом собственный затылок. Так вот, я же говорю, выворотка себя, значит, и тут какие-то две, допустим, части, неотъемлемо принадлежащие одна другой, в том смысле, что каждая из них и изнанка, и лицевая сторона, и наружная сторона. Значит, нет ничего ни внешнего, ни внутреннего. И в то же время это две вещи. Я тогда адресуюсь к одному сцене, которую вы, наверное, знаете из античной мифологии. Она фигурирует и у Платона. Это сцена некого первичного существа. Оно андрогинно, то есть совмещает оба пола в одном существе. Двупола. То есть то, с чем воссоединяется это существо, скажем, в половом акте, не находится вне него самого. Это андрогин. Один из самых архаичных и первичных символов нашего сознания. И не был некий акт, когда некое существо, что Бог, рассекло по линии сращения, рассекло этого андрогина так, чтобы то, что, с чем оно должно воссоединяться, и что ему родственно, и что ему принадлежит, было бы все-таки от него отделено. Так женская часть мужской природы отдельно дана женщине, и мужская часть женской природы отдельно дана мужчине. Так вот, возьмем из другого ящичка вашего сознания или ваших знаний другую вещь, а именно... А? Другой? Как говори сейчас. Вот Я сейчас... Вот сейчас я пытаюсь это сделать. Так вот, из другого ящичка возьмем другую тему. Вы знаете, что является символом философии или нет? Ну, одним из символов, которым пользовался для обозначения философии. Ну, вы знаете, что философия – это любовь к мудрости, да? Здесь фигурирует, конечно, София, как воплощение мудрости. Но есть был один символ, который греки очень часто пользовались для того, чтобы обозначить саму страсть философствования и философию. Это эрос. Эрос. Почему? Более того, еще из третьего ящичка возьмем еще один. Одно знание или один символ. Очень часто в текстах античных, в том числе у Платона, встречается такое странное слово. Символ человек. Не символ человека, а человек-символ через дефис. Теперь начнем их соединять в нашу тему. Это разные вещи, вынутые из разных ящичков. Философия потому обозначалась символом эроса, что под актом философской мысли имелась в виду такая мысль, которая происходит воссоединение или соединено нечто одно с чем-то другим, родственным первому. То есть, когда взаимородственные, принадлежащие друг другу части, соединились после какого-то разъединения. А в самом где-то исходном они были соединены вот в этом вот мифическом образе андрогина, где было некоторое вот такое существо, которое представляло выворотку самого себя наружу. Или снаружи свертку самого себя в себя. Ну, конечно, такое существо могло быть неудачным, скажем. Там, скажем, половой орган мужчины, который впереди, мог оказаться с другим, ему родственным, именно женским, сзади, и никакой возможности соединиться им в таком неудачном андрогине не было бы. Но мы имеем в виду удачного андрогина, которым каждая точка его представляет свертывание того, что снаружи, вовнутрь, и выворачивание того, что внутри, наружу. То есть так и вот везде, в каждой точке, точке соединения. Значит, когда я говорю, что когда показывается нам какое-то понимание своей конечности или смерти, то тогда показывается перед нами наше же лицо. То есть мы сами, это же мы воссоединяемся сами с собой. В античности вот такое соединение считалось проформой или архетипической формой мысли. Это, кстати, потом проскальзывает уже позже, уже поэзии, да, можно заметить. Скажем, у Гумилева есть такое, такой стих, строфа такая. «О, как божественно соединение извечно созданного друг для друга». Вот нечто извечно созданное друг для друга и воссоединяется после разъединения. Теперь еще один я ведь упомянул символ, а именно символ человека. Значит, когда мы имеем такое воссоединение, то есть когда мы перед лицом чего-то видим и себя. Лицо перед лицом. Это есть то, что называется полный человек. То есть человек в полноте своего существа. Все свои части, имеющие при себе. Поэтому человек назывался в философии не человеком, а человеком-символом. И я прошу вас тогда вспомнить, что в этимологическом смысле называется символом. В простом этимологическом смысле. Он как раз для нас важнее других ученых значений. Вот я нарисовал вам, что такое символ. То есть символ – это дощечка. Я поясняю этимологическое значение слова «символ». Это дощечка, разломанная пополам. Не важно пополам, она может быть разломанная. И вот, скажем, я вам, вы разломали дощечку. Я дал вам одну часть ее, вторая часть меня. Это символ, то есть в каком смысле символ. Если вы мне покажете, что это дощечка, через 20 лет я даже вас забуду. А вы выйдете из сумки или кармана дощечку, я обнимаю свою. Ее можно приложить, сложить только одним единственным образом. По разлому. Родные воссоединились. Вот что такое этимологическое значение слова «символ». Но этимология здесь существеннее всех абстрактных и рассудочных значений, которые в это слово вносятся в виде определения его. Мы можем сказать, что вот это воссоединение того, что воссоединяется, мы можем представить себе так, что нечто наполовину погружено в материальные обстоятельства жизни, ну я сейчас немного упрощаю, а другой половиной погружено в сознание. Акт мысли есть воссоединение этих двух половин. Акт реализованной мысли есть воссоединение этих двух половин. Человек, человеческий акт. Человеческое в человеке всегда воссоединяет в некой полноте вот эти части символа. Причем они разнородные. Одна часть погружена в другое, а другая в другое. И в то же время родственные. И узнающие себя так, что акт узнавания есть единственно возможное соединение этих двух частей. Вот что называлось и должно называться символом, и в то же время чем-то таким, что можно взять в качестве обозначения человеческого состояния. Что бы ни случилось бы, где бы ни блуждали бы эти части, а они блуждают в мире, они принадлежат друг другу, и что-то происходит тогда, когда они друг к другу прилегают. Понимаете, вот эта вот незеркальность, здесь нет зеркального посредника, я вам могу одной такой присказкой, что ли, пояснить, вернее, двумя сразу. И на этом мы сегодня кончим, если я успею эти присказки вам рассказать. Одна такая, значит, я сначала скажу, значит, вот то, что есть символ, есть одновременно символ понимания. Символ акта понимания. Такое вот слияние. Есть обозначение акта. Понял. то как божественное соединение из вечно созданного друг для друга. Мы понимаем родственное. Но от родственного мы можем быть отделены. И когда происходит встреча, и только встреча родственного является пониманием. Того, что нам не родственно, мы понять не можем. Но и понять можем, только пройдя какой-то путь. Изначальная андрогинность только изначально. И Бог разрубил андрогина и расположил его в части, внешне, отдельно, на расстояниях одна от другой в пространстве. Вот если бы эти части не были бы разделены сцеплением, разделены тем, что я говорил, а именно, я немножко сложный ход вынужден сделать. Значит, скажу так, помните, я говорю вам такую фразу, что каждый идет к какой-то точке встречи, каждый идет из своего далека. То есть каждый абсолютно индивидуально пережил превращение далекого в близкого, то есть момент вглядывания в глаза смерти. Никто за него этого не сделал, каждый сделал это по-своему, в абсолютно уникальной индивидуальной форме. Там родилась, вот в этой, я помню, говорил вам в прошлый раз, что мы не знаем, когда в детстве нам западают вот эти вот константы, связывающие нас с каким-то космическим ходом дела. А это вот заглядывание в глаза смерти, какие-то моменты, помните, я говорил вам, первичная любовная сцена, то есть сознание конечности, то есть невместимости самого себя, чистоте своих чувств в мир. Это у всех происходит в своем далеком. То есть, они все индивидуально, по-разному вовнутрь обращали это далекое, и оно становилось близким. Никто за них этот опыт не может проделать, только один кто-то сам. И нельзя его вообразить, то есть мысленно себе его представить, предположить, допустить, то есть умственно получить его кому-то другому, что это могло вот так и случилось, это никто не мог. Каждый пошел из этого своего, из своего далекого. Но пошел и пришли все в амеханию, то есть в апорию. Или в непроходимое место. Все сцепились таким образом, что тем, той ситуации, о которой я вам рассказывал, о ситуации, в которой пробуждается мысль, которая есть мысль ради мысли, а не для чего-нибудь. То есть не для того, чтобы подорвать государственный строй, не потому что обидеть свою мать, а просто нельзя отказаться от сознания. Это есть мысль ради мысли, и больше ничего. Поскольку человек как конечное существо, то очень существенно то, что в каждой точке движения из своего далека всегда есть что-то непонятое. Всегда что-то непонятое. Какой-то знак. А вы знаете, что непонятое всегда есть нечто такое, что отгадку свою имеет в другом месте, чем оно само находится. Ну, что такое загадка? Загадка есть нечто, можно так определить, загадка есть нечто, что находится в одном месте, так, что отгадка этой загадки находится в другом месте. Ну, помните, загадка, заданная Эдипу. Она потому загадка, что отгадка ее в другом месте, то есть пути нужно пройти, нужно убить своего отца, жениться на своей матери, и там отгадка. Так вот, это каждая точка имеет, такие, везде есть какое-то непонимание, какая-то загадка. какая-то зеркальность. Так вот, если бы все было понято, что человеку невозможно, то, конечно, все исчезло бы. Ничего не было. Повторяю, если бы все было понято, то в тот же самый миг, если все понято, все исчезло. И поэтому я хочу вам одну байку рассказать, китайскую. Значит, там описывается такая сцена. Один художник на стене, там, где-то происходит в 8 веке нашей эры, нарисовал сцену, пейзаж, деревья, нарисовал небо с летящими птицами и облаками. Причем нарисовал это так совершенно, такая была гармония всего, настолько тотальность его взгляда, тотальность духа проникла в тотальность всего мира, то есть каждая часть мира как бы была схвачена духом так, что и каждый дух каждой своей частицы как бы целиком присутствует в каждой детали изображения. И он показывает это изображение совершенно, настолько оно было совершенно, показывает его императору, и все восторгаются, хвалят его, и он говорит, да, действительно, и там в этом пейзаже изображен еще какой-то дворец с открытыми дверями, и художник говорит, вот, ну давайте войдем в этот дворец. То есть, ну, как уже второй мир, воссозданный мир целиком. Он вошел в стену и исчез. Исчез художник, вошедший в этот дворец, который нарисован был в этой картине. Исчезла картина. И перед изумленным императором, перед носом изумленного императора, оказалась стена, на которой ничего не было нарисовано. Все исчезло. Все исчезло. Но у нас-то, не беспокойтесь, ничего не будет такого исчезновения. Не будет такого исчезновения просто потому, что мы никогда не поймем всего. Так вот, а мы имеем дело с всегда, за редкими очень исключениями, теми, которые я описывал, имеем дело с зеркальными отражениями, то есть удвоениями наших собственных представлений. И вот об этом тоже байку хорошую для подтверждения об этом зеркальном мире я хочу рассказать. Я прочитал ее у Борхеса, аргентинского испаноязычного писателя. По-моему, в последнее время появились переводы на русский язык, но я не знаю, фигурирует ли эта сказка в этих переводах. Это издавалось в сборнике таком, который называется «Фикции». И такая вот парабола, называется «Сказка о желтом императоре». Значит, были когда-то такие времена, во времена царствования вот такого-то желтого императора, с каким-то сложным, сложным китайским именем, когда мир реальных существ и мир, видимый в зеркале, и мир зеркальных существ, не были отделены один от другого строгой и непроходимой границей. Существа из мира зеркал могли свободно переходить в реальный мир, а существа из реального мира могли свободно переходить в мир зеркал. Так вот перемешанные жили. Потом произошла какая-то ссора между одними и другими, и началась война между зеркальными существами и существами земными или реальными, скажем, существами. Эта война очень долго велась, большим кровопролитием, большими усилиями, и в конце концов, благодаря полководческому умению и хитрости вот этого желтого императора, существа реального мира победили, существа зеркального мира нанесли им поражение. И в качестве наказания или в качестве проявления контрибуции или триумф, проявление триумфа победного, наложили на эти существа дань. Какую дань? Оставаться навсегда в зеркалах. Линия между реальным миром и зеркальным была проведена четкой. А те существа должны были оставаться... Иван Павлович, должны были строго воспроизводить картины, события и жесты реального мира. Это появилась у них такая обязанность. То есть вы понимаете, что это сказка является как бы таким объяснением генезиса зеркал. Случилось вот что-то, то-то, и были созданы такие существа, обязанность которых была в том, чтобы повторять, воспроизводить жесты, позы этого реального мира. Ну, говорит, продолжает далее Борхес. Сказка продолжается, она звучит так, я на этом кончаю, что, тем не менее, в один прекрасный момент где-то в глубине зеркал промелькнет форма, не похожая ни на что в реальном мире, не являющаяся отражением ничего в мире. Я напоминаю вам ситуации, о которых я говорил. Мы все время делаем вещами, которые мы не можем уместить в реальном мире. В наших зеркалах действительно появляются формы, ни на что не похожие в мире. Так вот, возвращаясь к сказке. Появится форма, промелькнет какое-то движение, которое не будет ничьим отражением. Как бы движение какой-то скользкой змеи, которая не змея, потому что не похожа на реальную змею. Ни на какую форму земную не похожа. И постепенно зеркала все больше и больше будут наполняться событиями и появлениями такого рода ни на что не похожих и ничто не отражающих форм. И потом эти накопившиеся эти существа вторгнутся в реальный мир, и тогда не победят существа реального мира, то есть существа Земли, а победят те существа. Но перед тем, как это случится, в глубине зеркал раздастся тинтинь медаларне, раздастся тихое бряцание оружия, раздастся тихое позвянкивание оружия, которое мы, конечно, не услышим. Кто-то услышит перед тем, как это случится. Ну, давайте кончим.